Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 37-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, и Святая Церковь предложила нам к рассмотрению события, описываемое в Евангелии от Луки, об обращении одного из богатых евреев, который был начальником мытарей. Не просто мытарь, а начальник мытарей по имени Закхей. Это обращение случилось в городе Иерихон. Если мы посмотрим предваряющую главу, то мы увидим, что на подходах к Иерихону Господь совершил исцеление нищего человека, слепого, страждущего человека. В одном из Евангелий даже сохранено имя этого человека. Вартимей, то есть сын Тимеев. И здесь, войдя в Иерихон, Господь исцеляет, но уже душевное исцеление, ослепление человека, имя которого нам тоже доносит Евангелие, Закхей. В городе Иерихон в святых Евангелиях упоминается 3 раза. Один раз по случаю исцеления у города слепого. У одного евангелиста он не упоминается по имени, а у другого евангелиста он упоминается по имени. Но речь идет об одном и том же исцелении. И второй раз упоминается в связи с вот сегодня рассматриваем случаем обращения Закхея. И третий раз Господь упоминает Иерихон притче о милосердном самарянине, когда человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, впал в разбойники. Иерихон, большой в то время город иудейский, находился примерно в 30 километрах к северо-востоку от Иерусалима и около 10 километров от Иордана. Это его историческое местоположение, но здесь можно увидеть и духовное, как бы, соответствие. Если полагать Иерусалим символически, да, что это есть Царство Божие, это наша цель, наша, священный город, то Иерихон, который находится недалеко, это некий оазис, в котором путнику, шествующему по дороге опасной, где много разбойников, зверей, и на самом деле эта дорога была очень опасная, то этот город является как бы оазисом, где путник может зайти и в безопасности подкрепиться, взять все необходимое и следовать дальше в священный город. То есть это еще человек не достиг главной цели своей. Также недалеко Иордан. Мы знаем, что Иордан прежде всего для нас это купель крещения Господа и купель установления таинства крещения. И в этом смысле Иерихон, находясь недалеко от Иордана, свидетельствует, что человек, достигший этого состояния, готовится к святому крещению. И через крещение уже может войти в небесный Иерусалим. Недалеко от этого города, а он был очень важным для иудеев по многим священным воспоминаниям, евреи чудесно перешли через Иордан, когда шли из Египта для завоевания Палестины. Это был первый город, взятый чудесно евреями по переходе их через Иордан. И мы можем вспомнить из библейского повествования, как был взят этот город, и даже иерихонские трубы, которые трубили при взятии города, и 7 раз обошли этот город, и стены его пали, стали таким нарицательным словом. И как бы память об этом городе живет в этом названии. Иерихонская труба. Впоследствии здесь были училища пророческие. Опять-таки мы знаем, что пророки были до Евангелия, до евангелистов, и они учили народ до пришествия Спасителя и установления Новозаветной Церкви. И здесь тоже указание, что это важное священное место, хотя оно еще не является той окончательной целью. Здесь пророк Елисей сотворил чудо, усладив воды дотоле горькие. Иерихон назывался некогда городом пальм по причине множества растущих в окрестностях его пальмовых деревьев. Окрестности города, стоявшие на равнине, окруженные возвышающимися одна на другую горами, были чрезвычайно приятны, растительность роскошная, климат превосходный. Но далее от него к Иерусалиму лежала скалистая и мрачная пустыня, наполненная зверями и разбойниками, делавшими путь в святой город небезопасным, как мы и знаем из притчи о милосердном самарянине. И вот именно в этом городе Господу было угодно совершить чудо обращения одного из известных всем богачей и презираемым грешником. Если взять во внимание, что следующий воскресный день будет неделей о мытаре и фарисее, то обращение мытаря дает нам возможность сравнить эти два события. Реальное обращение мытаря и притчу о мытаре и фарисее. Господь в этой притче указывает на общий, как бы, образ мытарей. Но всегда в общем образе есть какое-то конкретное лицо, на которое можно было бы указать. Мы знаем о Лазаре приточном, да, и потом знаем, что был Лазарь воскрешенный. Так и здесь. Поэтому, смотря на приточного мытаря, мы можем видеть в нем Закхея мытаря. Или Матфея мытаря, который тоже был мытарь и обращен в святые апостолы. И вот, если мы будем видеть еще и конкретных, известных нам из Евангелия, живых людей, то мы поймем глубже значение этой притчи. Мы поймем обращение этого человека, который внешне формально был для всех ненавистным, презирающим грешником, потому что он отбирал людей, пользуясь своей должностью. И в этом смысле все мытари, то есть сборщики подати и налогов, были людьми презираемыми. Но мы не знаем внутреннего содержания этого человека. А он, заходя в храм, бил себя в грудь сокрушением и каялся. И тогда, когда мы увидим его отношение к самому себе, к своему образу жизни, мы поймем, что случилось с Закхеем и с Матфеем, апостолом будущим, при обращении их к Господу. Господу было угодно обратить их непосредственно, своим словом. И удивительно, что это слово было кратким. И в случае с Матфеем, кто сидел на мытнице, и в случае с Закхеем, который сидел на дереве, на смоковнице. И имена у них краткие, и чисто еврейские. Это Закхей был чистым евреем. И здесь еще интересно увидеть такую деталь. Мы знаем из Евангелия, как Господь, обличая богатого юношу, установил как бы духовный закон, что трудно богатому войти в Царство Небесное или в Царство Божие. И здесь же, как бы противореча сам себе, Господь обращает одного из самых богатых людей Иерихона. И Писание подчеркивает, что он был богат, и он был начальник всех мытарей. Почему же слова Господа могут быть восприняты противоречащими его поступку, а его поступок противоречащий его предыдущим словам? На самом деле никакого противоречия никогда нет у Господа. И здесь нет никакого противоречия. Оно кажущееся. Потому что точно сбываются слова Господа, что богатому трудно войти. Но человек перед входом, в данном случае Закхей, отказывается от своего богатства. Он говорит, что полный минимум я дам нищим. И кого обидел, воздам четверицей. Человек отказывается от своего богатства, на которое он потратил многие годы, все свои таланты, свои усилия. Он таким путем пытался самоутвердиться в этой жизни, в жизни мира сего, где господствует князь мира сего, где богатство имеет огромную цену. Оно является смыслом и целью жизни многих и многих людей, которые думают через богатство, через деньги, через золото, иметь и власть, и влияние над другими людьми, и обеспечить себе комфортную, беззаботную жизнь. Поэтому речь идет не о количестве материала какого-то, будь то золото, серебро, деньги, там, бриллианты и так далее. Нет. Речь идет о пристрастии человека к земным богатствам, выражаемые деньгами или другими такими значимыми сокровищами, которые ценятся в этой жизни. И поэтому, говоря трудно войти богатому, Господь не говорил о человеке самом по себе. Он не сказал богачу, а сказал о человеке, трудно человеку, который еще имеет это богатство, который пристрастен к нему, вот ему трудно войти. Так трудно, что легче верблюду пройти сквозь маленькие ворота, именуемые игольными ушком. Но если человек откажется от богатства, а ведь Господь не случайно сказал тому богатому юношу, что пойди, раздай имущество нищим и следуй за мной. То есть он хотел превратить его из богача в нищего, которым легко войти в Царство Божие. И в нищего духом, и в нищего внешне. А Писание нам говорит, блаженный нищий дух, мягко тех из Царства Небесного. То есть для них вход становится сразу легким. Поэтому Господь, помогая человеку, укажет ему такой совет, что пойди раздай имущество нищим и доверься мне с этой минуты. Я о тебе буду заботиться. Ибо я же вам сказал, не заботьтесь, что есть, что пить и во что одеться. И не собирайте сокровища на земле, где и воры подкапывают и крадут, и моль съедает, и ржавчина разрушает. И многое другое в отношении препятствия со стороны богатства. Будь оно материальное, или будь какое-то другое пристрастие. Когда человек богат познаниями и всяким другим подобным, интеллектуальным, там, или культурным, или каким-то другим богатством. Вот, потому что можно быть материально не очень богатым, но иметь богатство такое и быть далеко от Царства Божия, от Господа. Поэтому здесь нет противоречия. Потому что человек, входящий в Царство Божие, отказывается от своего ложного предыдущего богатства. А у Закхея, мытаря, оно было ложным без всякого спора, потому что все знали, и он сам знал, что оно было. И важно, что он сам это прекрасно понимал. И вот здесь важно подчеркнуть, что в жизни человека бывает такая вот ситуация или такое положение складывается, что он внешне живет одной жизнью, еще до обращения ко Христу, а внутренне он ею недоволен. Но он не знает выхода. Он не знает выхода, он не знает, как из этого состояния выйти. С одной стороны, ему приятно, что он известный в городе человек, что он богатый, что он выделяется на фоне этих людей. Да, его ненавидят, его боятся, его презирают, но перед ним заискивают, склоняют головы, приносят свои кошельки. Влиятельный человек, ибо в этой жизни богатство – это большая сила и влияние на людей мира сего. С другой стороны, он уже присытился этим богатством, потому что только те, кто его не имеет, могут еще мечтать, что оно что-то такое важное в жизни человека. Он еще не зная со слов Господа, что не зависит жизнь от имущества человека, уже на себе испытывает правду этих слов. Внутренняя неудовлетворенность этого человека. Если только он не окончательная свинья, то есть только роскошным корытом. Единственная разница, что он может есть из золотого корыта. А простые люди могут только из деревянного, там, или какого-то самого плохого материала. Вот. Если он хоть какую-то имеет искру Божию, если он человек не глупый, то он увидит вскоре в своей жизни, что богатство само по себе не удовлетворяет человека. Более того, постоянная забота о его сохранении, постоянные скорби и труды, связанные с всевозможными конкурентами, которые обязательно подсиживают такого человека, хотят сместить с должности, вытеснить, это все утомляет. Это все постоянно держит человека в какой-то напряженности и лишает его того подлинного счастья, которому человек призван и который может получить только в общении с Богом. Земное, материальное никогда не принесет человеку подлинного счастья. и блаженство. И вот от этих чувств, от этих вот прозрений человек по инерции продолжает жить внешне, пользоваться этим богатством, пользоваться своей должностью, и в то же время нести как бы уже уплату за это свое положение. Это презрение, ненависть, насмешки со стороны обижаемых людей, которые так выражают свое и осуждение, и недовольство. И это тоже помогает этому человеку вот эти все поругания и уничижения внутренне переосмыслить свою жизнь и быть недовольным. Он находится в положении вот такого уничижения со стороны общества и людей. И вот эта двойственность, с одной стороны, преимущество материальное положение, с другой стороны, вот такое общественное порицание, оно раздирает и мучает этого человека внутренне, его душу. И единственным выходом для него остается покаяние. И еще не зная духовной сути покаяния, еще не понимая, как правильно и богоугодно его приносить, совершать. Этого еще не знал Захей. Но покаяние, то, как чувство сохранено Богом у всех людей. Сохраняется у всех людей, независимо, как они этим распорядятся. И бывает несчастные люди, которые убивают в себе потом способность покаяния. Но убивается именно то, что есть, ибо нельзя убить того, чего нет. То есть покаяние – это и есть тот росточек божественной жизни, который Бог сохраняет в каждом человеке, давая ему возможность выйти из извращенного своего состояния, из состояния своего падения, и смерти душевной. И вот на примере Захея, так же, как и апостола Матфея, да, вот этих двух великих мытарей, ибо один, то есть Матфей, стал великим апостолом, одним из 12, и евангелистом, а Захей стал епископом христианской церкви, будучи тоже очевидцем Господа и свидетелем Его. То есть они принесли большой плод. И само их обращение как влияло на многих людей. И, может быть, сколько богачей, прочитав эти места из Евангелия, или укоряли себя, или шли жертвовали, или как-то еще, может быть, не в такой мере, степени, но хоть как-то пытались вернуть Господу то, что они неправедно приобретали. Себе же для блага, ибо Господу ничего не нужно. Для собственного блага или для помощи нуждающимся людям. И вот это очень важно видеть, когда мы смотрим на такие удивительные случаи обращения. Интересно еще, что этот человек был сметливый, потому что город Иерихон, как мы говорили, находился недалеко от Иерусалима, и особенно во дни Пасхи, великих праздников иудейских, много народов двигалось в Иерусалим, проходя через Иерихон. И когда и шел Господь, чудотворец, и слух о нем уже и шел впереди него, и Захей знал по слуху о Господе, как о чудотворце, то когда он решил выйти и посмотреть, увидеть его, то оказалось это невозможным из-за огромной толпы, окружавшей Господа. И он догадался, из-за малости роста своего, забрался на удобную смоковницу, которая находилась, по его подсчетам, в том месте, где должна была пройти эта толпа, окружающая Господа, и сам Господь. Он не стал никакой цели. Он не думал об обращении. Он только жаждал увидеть того, о ком слышал краем уха. Но это его стремление оказалось непростым любопытством. Потому что мы знаем, что Ирод Антипа хотел видеть Господа, но Господь не дал ему. И многие другие грешники хотели видеть Господа, и Господь тоже не давал им. А здесь промысел Божий предоставил эту возможность. И дальнейшее событие, результат, плод этой встречи Господа и грешного человека, Господа и богатого грешника, и показал, что внутренне, может быть, сам то не сознавая, Захей двигался не простым любопытством или еще какой-то там греховной страстью, а тоской поистине, тоской по Богу. И когда он услыхал, что вот на земле идет тот, о ком говорят, что он чудотворец, пророк и подобные слова, которые высоко восхваляли личность Иисуса Христа, то он оставил дом, богатство, мытницу, там, заботы и поспешил навстречу Господу. Господь, проходя мимо дерева, останавливается. Потому что как Бог, Он видел сердце и душу этого человека. От Него ничего не может утаиться. И Он отвечает на внутренний запрос Захея. Хотя тот словесно ничего не вопрошал. Но его вопрос в буквальном смысле повис на дереве. Он сам собою и представлял этот вопрос. Это дивная картина. Фруктовое дерево. И на нем плод, будущий епископ. Сидит, как на кафедре, оторвавшись от земли, от своего богатства, и взирает вдаль, всматриваясь, где же Господь? Человек и дерево. Это великая интересная тема всего Священного Писания. Ибо, мы знаем, от дерева началось падение, крестным древом спасение. И вот еще один интересный сюжет. Человек и дерево. Здесь человек как плод, принесенный Богу. И важно еще заметить, что формально он еще не был обращен. Он еще не принес покаяния его плоды. Но Господь, провидя все это, уже удостоит его того, о чем только могут мечтать многие именующиеся христианами. Посещение его и его дома. Воззрев на Захея, а Писание говорит, это не просто, как мы уже знаем, о физической реальности, то, что Господь глазами там направил, посмотрел. Не надо об этом описывать. Это для нас указание, что Господь увидел внутреннее содержание этого человека, духовную его суть, и говорит ему, по имени обращаясь к нему, они не были знакомы. и Господь по имени его, и Господь знает все. И это должно было тоже поразить сердце Захея. Человек, который только он слыхал, какой чудотворец, и он ее не знал еще, никогда не общались, ничего, и вдруг он его конкретно ему узнает и говорит: «Захей, скорее слазь с дерева, ибо мне надлежит быть в твоем доме». Он не просто сказал «слезь с дерева», а «скорее». То есть, указывает, все, ты созрел, плод созрел, нет смысла висеть в созревшем плоду на дереве, его надо употребить. Пришло время. И человек, привыкший сам повелевать другими, мгновенно подчиняется одному слову Господа, так как и другой мытарь, Матфей, повиновался одному слову Господа: «Встань и следуй за мной». Этими словами Господь обратил его. И опять-таки Матфей принял в своем доме. И опять-таки было там укоризна от людей, непонимание, недоумение, как понимать. Повторяется здесь то же самое. «Надлежит мне быть в доме твоем». То есть Господь не говорит еще о личном отношении к Захею. Не говорит. Потому что он еще не принес покаяния. Это мы увидим чуть позже. А пока, говорит, только мне надлежит быть в доме твоем. И это тоже очень важно наблюдать. Почему говорит «надлежит быть»? Потому что Господь не как человек относится к другим людям, которые могут осуждать, презирать. И здесь, как и в случае с богатым, Господь учит своих апостолов, а затем через Евангелие всех нас, что нельзя относиться к его словам поверхностно, внешне, плоско. Что ты сказал, вот трудно богатому, да, войти, то мы уже начинаем просто к богачам пренебрежительно относиться. А надо отделять, потому что есть случаи обращения. Да, они, может быть, не часто, трудно, конечно, оторваться. Это уже другая, но это уже беда людей, что они остаются богатыми, поэтому не уходят. Но Господь-то ищет спасти каждого погибшего. Уже если человек не хочет, это его беда, его вина. Так и здесь. Господь приходит к презираемому, уничижаемому этому богачу, мытарю, начальнику, старейшину мытарей, вот, чтобы показать, что он иначе относится. Он смотрит не на внешнее положение человека, а только на его сердце, на его произволение, которое сокрыто в этом сердце, на его возможность обратиться к Богу. Для Бога все внешнее не имеет такого значения, как мы по немощи своей предаем. Вот это ослепление наше, осуждение наше, потому что мы видим людей посредством осуждения. А осуждение строится на внешнем восприятии его положения в обществе, состояния материального, там, внешнего вида. И здесь Господь показывает малый рост, старейшина мытарей, богатый. То есть по всем этим частям как бы он был неудачник в общественном сознании. Ну, кроме, конечно, богатства, там они завидовали многие. Но во всем остальном, и здесь Господь показывает, нет, для меня не имеет значения ни его рост, ни его национальность, ни его прошлая жизнь, ни его грехи тяжкие, что он обирал людей, там, сколько горя принес семьям там, и так далее. Это все для меня сейчас не имеет значения. И это опять подчеркивает, что Господь будет судить людей не за грехи, не за греховные дела, а за нераскаянность, за неиспользование великого дара покаяния, за непокаяние. За утрату покаяния, за пренебрежение покаянием, которое единственное может вывести нас к богообщению. И вот мы видим, как милость Божия еще грешному человеку не заявившему о своем покаянии внешне, но внутренне он уже был к этому расположен. Если мы это поймем, тогда для нас не будет удивительным последующее действие Захея. Если мы не поймем, нам непонятно, как это может человек мгновенно так отказаться от своего положения, своего богатства, признать себя пред всеми публично вором, разбойником в законе. То есть он по закону-то обирал, но реально-то он без ножа грабил людей. И не мог за это быть наказанным. Вот плод. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Кто? Захей сошел и принял в своем доме Господа с радостью. Какова же реакция людей, смотрящих на все через осуждение? И все, обратите внимание, сказано все, не сказано, вот половину там так, половину так, и все, видя то, что он принял Господа, а Господь вошел к грешнику, и мы это считались грешниками. Уже однозначно, как вот проститутка, блудница, так и метали. Это были уже без всякого грешники в общественном понимании. Начали роптать и говорили, что он, то есть Господь, зашел к грешному человеку. То есть это люди, находящиеся в непокаянии еще. Они не понимают, что Господь хочет милости от нас. Ибо для нас принес он милость, или от нас хочет милости, а не формального соблюдения закона, а тем более не Божьего закона, а каких-то человеческих установившихся отношений, ложных обычаев. Ибо осуждая его как грешника, эти люди свидетельствуют о себе, что они себя таковыми не считают. То чем же они лучше фарисея, который как раз так и поступал, зайдя в храм? Он-то и осудил мытаря. Но там мы видим одного, да еще фарисея, а у нас уже есть определенная установка против фарисея и фарисейства, потому что Господь осудил и обличил их, то там еще понятно, мы скажем. Но здесь сказано, все лицемерят, все осуждают, все не понимают духовной сути происходящего и ропщут на кого? На Бога, пришедшего во плоти. Какая гордыня, какое безумие человеческого падения. Вот плод отсутствия покаяния. Люди не только грешника осуждают, человека, который стал святым и епископом церкви, истинным, богоугодным, а они уже начали осуждать через ропот из самого Господа, обвиняя его в нарушении ими понимаемых обычаев того времени. Вместо того, чтобы получить, сказать, о, раз Господь сказал, давайте и мы порадуемся. Ангелы на небе устраивают праздник, когда видишь, на земле какой-то грешник обращается истинным покаянием к Богу. Об этом свидетельствует Священное Писание. В этом сам Господь говорил в Евангелии от Луки. А люди ведут себя совершенно противоположно. Они не радуются, что еще одному человеку спасение пришло, что еще дому одному спасение пришло, а ропщут, недоумевают и часто впадают в хулу на самого Творца, Создателя и Спасителя нашего. И вот, переживая эту незаченную милость Божию, его обращение как к равному человеку, то есть одним своим словом, Захей, поскорее слезь, мне же быть доме твоем, Господь устранил как бы его все грехи. Он в других местах говорит, прощаются тебе грехи, там, иди туда. Здесь уже этим говорит, я иду к тебе в гости, поскорее прими меня. Уже понятно, что ну, не мог он войти человеку, непрощенному им. Заведомо зная, что он останется таким же грешником. Просто так. А тем более публично об этом заявить всем и явить это делом. Значит, он уже этим своим обращением Захею показывает, что он простил его все грехи. И мы видим, что это был не бесплодный такой божественный плод, делание, обращение, призыв. Он принес тут же плод в лице самого Захея. Захей же встал, сказал Господу, Господи! Опять-таки, Захей обращается в противовес всем людям, которые роптали, осуждали Господу. Как бы говорит, мне сейчас не интересует мнение людей. Я уже не завишу от мнения толпы. Я тебе, Господи, говорю. А они пусть слушают. Господи, половину имения моего я отдам нищим. Вот плод покаяния и милосердия, и сострадания. Не просто, если там Господь говорил юноше богатому, пойди раздай нищим, то здесь, не зная этого, сам человек внутренне движимый говорит об этом же. Я сам раздам нищим. Какое противоположное отношение с тем богатым юношей. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Это повелевалось законом Моисея. И поэтому он сказал, что воздаст вчетверо, чтобы перекрыть требования закона Моисея. Потому что для воров, кто обобрал ближнего, требовалось воздать определенной мерой. И Захей с запасом дает. Он выходит из воров. И с этой минуты он уже не вор. Он не обиратель. Он не притеснитель. Он не грешник. Он бывший грешник. Он бывший мытарь. Он кающийся грешник, он грешник, принесший покаяние, он грешник, имеющий дерзновение к Богу посредством покаяния, обращается к нему. И его молитва, деятельная молитва, ибо он не только словесно это сказал, он это и сделал, она тут же приносит плод со стороны Бога для него самого, для его дома. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, то есть Захей, сын Авраама». Что может быть для тогдашнего человека более великим, более сильной похвалой, чем назвать его сыном Авраама, причем сам Господь своими устами называет это сыном Авраама? В то время как другим, мы знаем, фарисеям, книжникам, говорил: не называйте себя детьми Авраама, ибо скорее Богу удобнее из камней сих сделать детей Авраама, то есть совсем неверующих людей, чем из вас. А здесь он называет его сыном Авраама. И пришло спасение, говорит, дому сему. Господь так говорит, чтобы показать свое отношение. И в конце, как часто Господь делает, Он устанавливает духовный закон, подводя итог как бы этому событию. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Вот приговор Бога всем осуждающим, всем немилосердным, мнимым праведникам, которые жестоко судят о реальных грешниках, обманываясь их внешним положением, не зная их внутреннего устроения, не зная их внутреннего страдания, не зная их внутренних поисков, стремления к Богу и всего, что сокрыто в бездне души человеческой. Поэтому случай такого обращения должен нас научать никогда не судить людей до времени, когда все вправду выйдет наружу на страшном суде. Или когда уже человек явно себя не объявит с моментом смерти, уже зафиксированным таким злодеем. Вот. И то мы судим само злодейство, сам грех, само заблуждение, предоставляя суд над самим человеком Богу. Или принимая этот суд, если он уже вынесен Богом, как мы это наблюдаем над Содомом, Гоморрой, над допотопным миром и над другими такими известными случаями из Писания. Это важное высказывание Господа. Здесь опять Господь подчеркивает цель своего пребывания на земле, волю Божию. Не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему. Не пришел я призвать праведных, но грешных на покаяние. И Господу безразлично, из какого сословия человек, какой национальности, сколько ему лет, какого он возраста, как он выглядит, какое у него богатство или он нищий. Ему важно сердце человека. Сыне, дашь мне сердце твое, так Священное Писание говорит от лица Бога каждой душе, каждому человеку. Это важно. Что мы внутри себя представляем? Потому что может быть наружность христианская, может формально быть в церкви, ходить туда, все выполнять, как это делали фарисеи, да? Но быть сердцем далече от Бога. И никогда у него не было этой встречи, личной встречи с Богом. Мы знаем в празднике Сретения встречу Бога Младенца, да, и праведного Симеона. это особая, удивительная встреча. Но это там был святой человек, великий праведник, носитель Духа Святаго. Поэтому этот случай как бы к нам мало подходит. А вот случай Захея подходит к любому грешнику. Не в том смысле, что все должны быть мытарями, но все мы грешные. Какими-то своими конкретными грехами, своим положением, своим состоянием. И поэтому и нам есть нужда в обращении, в исправлении, ибо он деятельно стал исправлять свои прежние грехи. Конкретно. Не только чувством, я сожалею, что там собрал это все богатство, обирал людей, и продолжает дальше жить. Нет, это не обращение, это не покаяние. Это лицемерная игра. Бог такого человека никогда не посетит. Пока он не перестанет оправдывать себя, Бог недоступен для человека. Самоотвержение. Мы видим в действии Захея самоотвержение. Мы видим здесь борьбу со страстями. Он был пристрастен к деньгам, к власти, к возвышению над другими людьми посредством денег и власти. И он провел борьбу и доказал, что он победил эту страсть Божьей силой, Божьей помощью. Он победил, он раздал, он полное имение отдал нищим и из остальной части раздал всем, кого он обидел. Опять-таки, с большим преимуществом вернул. И уже никогда не имел пристрастия, потому что его жизнь получила коренное преобразование, коренное изменение. Это и есть покаяние. Перемена мыслей, чувств, устремлений, намерений, целей, смысла жизни. Взамен он приобрел вечное, истинное, нескончаемое богатство самого Господа. И внутри себя, и в своем доме. В своем доме это было временно. А внутри себя навсегда. Навечно. Будем же просить таких святых, бывших грешников, апостола Матфея, евангелиста, святого Закхея, мытаря, чтобы они умолили Господа и нам удостоиться милости Божией, и нам получить такое покаяние, такое обращение, такое самоотвержение и такие плоды, чтобы нам вместе с ними разделить вечную блаженную участь, обладая самым высшим сокровищем, которое и ум человека вместить не может. И на сердце не придет. Это богообщением, новой жизнью с Богом, в Боге. Да будет это милостью Божией, молитвами всех святых. Аминь.